говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Первое, что необходимо, это рассказать людям о том, что происходит в Чечне. Эксклюзивное интервью испанского писателя Хуана Гайтисола «Радио Свобода». Мифы о событиях, предшествовавших 22 июня. Могут ли сильные валюты поддержать слабые? И рассказ о глобальном форуме по свободе слова в Осло. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «Чечня. Мир. Кладбищ». Так озаглавлена статья, опубликованная на днях в близкой к испанскому правительству газете «Паис». Ее автор, писатель Хуан Гайтисола, осуждает репрессивную политику Кремля в отношении этой Кавказской республики и молчание Запада в связи со сложившейся там ситуацией. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Произведение Хуана Гайтисола, который считается наиболее крупным из ныне живущих писателей Испании, начали переводиться на русский язык 60-х годов прошлого столетия. В 2008 году в Мадриде завершилось издание собрания его сочинений в 5 томах. Это 20 романов, эссе, воспоминания и путевые заметки. Писатель известен в мире благодаря таким произведениям, как «Печаль в раю», «Особые приметы», «Возмездие графа Дона Хулиана», «Макбара», «Пейзажи после битвы», «Хуан Безземельный». По словам самого Хуана Гайтисолу, большое влияние на его творчество оказала в свое время русская классическая литература, в частности, произведение Льва Толстого. Отсюда и его интерес к кавказской теме. В интервью «Радио Свобода» писатель признался.
Я большой почитатель и активный читатель русской литературы 19-го столетия. В великолепных произведениях Пушкина, Лермонтова, в прекрасной повести Толстого «Хаджи Мурат» воспроизводится кавказская драма, которая испокон веков волновала российскую интеллигенцию. Поэтому, когда я впервые поехал в Чечню, это было в июне-июле 96-го года, я взял с собой повесть Толстого. Меня послали туда в качестве корреспондента, но поскольку я все же писатель, то взял с собой книгу Льва Николаевича. Меня больше всего поразило тогда, что кавказская трагедия спустя столько времени так и осталась нерешенной. С тех пор мотивы повести Толстого и мои личные впечатления о поездке на Кавказ побуждают меня писать на тему Чечни.
Сегодня в Грозном царствует мир, отмечает Хуан Гайтисола в газете «Паис». Цена этого мира известна. Это разрушенные города и села, осиротевшие семьи, тысячи людей, пропавших без вести и подвергнутых пыткам на контрольно-проверочных пунктах. Бывший министр обороны Павел Грачев называл чеченцев тараканами, которых следовало передавить, пишет автор. Другие российские патриоты, политики и военные требовали вырезать их как раковую опухоль или перебить как бешеных собак. Путин со свойственным ему цинизмом и оппортунизмом присоединился к крестовому походу Запада против международного терроризма, заявив, что он вносит в него вклад, воюя с кавказским джихадизмом. Теперь этот деятель выдает себя за миротворца, автора кавказского урегулирования, замечает Хуан Гайтисола.
Кавказский вопрос Россия решала всегда однозначно, еще со времен царизма, с эпохи шейха Мансура, путем применения самого жестокого насилия. Правда, с тех пор и до наших дней ей так и не удалось уничтожить бунтарский дух чеченцев и их стремление к независимости и свободе.
В случае с Чечней мы имеем дело с проявлением беспредельной жестокости, говорится в статье испанского писателя. Речь идет о целенаправленном уничтожении чеченской молодежи, а также женщин, стариков и детей, подозреваемых в так называемом бандитизме. Сначала это делалось руками российской армии, а затем с помощью эскадронов смерти президента Кадырова. И это не преувеличение. Убийства, похищения, пытки, грабежи находят подтверждение в документах, собранных российскими и иностранными правозащитниками, среди которых фигурирует вдова Сахарова Елена Боннер. Что касается чеченских лидеров, то их трагические судьбы наглядно демонстрируют цинизм и отсутствие каких-либо моральных принципов у хозяев Кремля, отмечает Хуан Гайтисола. Так президент Дудаев был убит варварским и откровенно гангстерским способом с применением современной технологии. Яндарбиева взорвали в Катаре. Масхадова, деятеля умеренного и прагматичного, избранного президентом на единственных свободных выборах, которые когда-либо проводились в Чечне, прикончили в селе Толстой-Юрт. Испанский писатель говорит, что держит фотографию погибшего Масхадова у себя на письменном столе как напоминание трагедии маленького народа, с которым его связывают некие невидимые узы солидарности.
Я думаю, что следовало бы создать специальный международный трибунал по расследованию преступлений в Чечне. Но, к сожалению, мы живем в слишком жестоком мире, где царствует произвол, где совершается множество преступлений против человечности в Африке, на других континентах, и все эти преступления расследовать просто невозможно.
По мнению Гойтисоло, нынешний мир в Чечне держится на терроре и запугивании, а расправы над чеченцами за рубежом, например, убийство бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова в Австрии, напоминают худшие времена сталинизма, когда длинные руки НКВД доставали всех неугодных большевистскому режиму, будь то Троцкий или испанец Андрео Нин. Конец цитаты. Вместе с тем, писатель отмечает, что есть ряд причин, ввиду которых Запад с самого начала конфликта фактически закрывал глаза на все происходящее в Чечне.
Вся беда в том, что Евросоюз зависит энергетически от России. Энергетика – дело для него первостепенное. Поэтому о Чечне здесь постоянно забывают, мол, есть другие, более актуальные темы. О трагедии чеченцев практически не говорят ни западные политики, ни журналисты, а посему этот вопрос сам по себе выпадает из поля зрения общественности.
Так что российских военных никто не намерен судить за геноцид в Чечне, заключает писатель. Вместе с тем Хуан Гойтисоло отдает должное представителям российской интеллигенции, поднявшим голос в защиту чеченского народа.
Любопытно, что многие представители российской интеллигенции и правозащитники отдают себе отчет в том, что происходит в Чечне. И они, несмотря на грозящую им опасность со стороны репрессивных властей, энергично протестуют против политики, проводимой в этом регионе.
В свое время по итогам поездки в Чечню он написал для газеты «Паис» 7 очерков, каждый из которых стал своеобразным антивоенным манифестом писателя-гуманиста. Автор изложил в них истоки чеченской трагедии, причины многовекового конфликта с Россией, описал встречи с чеченскими лидерами и сельскими жителями, беженцами, с российскими солдатами и политиками. «Я испытываю отвращение к деспотии. Я не выношу национализм в любой форме его проявления. Мне не нравится политика, но когда я вижу проявление ксенофобии, то не могу молчать. Это худшая сторона человеческой натуры. То, что происходит в Чечне, нельзя оправдать. Речь идет об уничтожении целого народа», — отметил автор в одном из заявлений испанской прессы. Сегодня Гойтисоло продолжает регулярно выступать на чеченскую тему и со статьями, и с интервью.
Первое, что необходимо, это информировать людей о том, что происходит в Чечне. Поэтому я так ценю героизм Анны Политковской и других журналистов, российских и иностранных, которые рискуют жизнью, чтобы нарисовать реальную картину происходящего. Задача в том, чтобы уничтожить стену молчания вокруг Чечни и познакомить мировую общественность с подлинной ситуацией в этой республике.
Знакомство с Чечней оставило глубокий след в жизни и творчестве Хуана Гойтисоло. О своей поездке в 1996 году он вспоминает до сих пор. «Я был свидетелем опустошения и беспредельного варварства со стороны оккупантов», пишет Гойтисоло в журнале «Кларин». «Я видел центр Грозного, буквально сметенный с лица земли, дома, превращенные в руины». У меня сохраняются фотографии скелетов жилых домов с пустыми глазницами окон, жители которых ютились в подвалах без воды и света. Я до сих пор вижу наяву вереницы танков и бронемашин на улицах города-призрака, многочисленные патрули и контрольные пункты оккупантов. Репрессии, массовые казни, исчезновение людей, тайные массовые захоронения, политика выжженной земли, полное презрение к человеческой жизни во имя пресловутой идеи единства великой России.
Я жил в доме у чеченцев, в районе, который находился между зоной, занятой войсками, и зоной, контролируемой повстанцами. Я пользовался полным гостеприимством этого человека, который, как я узнал, бесследно исчез через 2 недели после моего отъезда, и больше его никто никогда не видел.
Писатель также неоднократно обращал внимание в своих публикациях на нечистоплотную, как он выражается, пропаганду Кремля в отношении чеченцев. В свое время, отмечает Готисолов в статье в ПАИС, пропагандистские службы Москвы, подыгрывая международному сообществу, озабоченному борьбой с терроризмом, громогласно заявляли, что чеченцы являются ударной силой режима талибов в Афганистане, а также самыми кровожадными боевиками из личной гвардии Бен Ладена. Однако в результате антитеррористической операции в Афганистане присутствие чеченцев там не было выявлено, их не было ни среди убитых, ни среди плененных. Но этот факт не охладил пропагандистский пыл Кремля, пишет далее автор. Российские лидеры продолжают настойчиво утверждать, что воюют в Чечне именно с международным терроризмом, что речь идет о войне хороших с плохими, демократии с фанатиками и убийцами, с наемниками Аль-Каиды. И этим они оправдывают убийства и пытки. Однако, завершает свои заметки о Чечне в ПАИС Хуан Гойтисолу, хорошо известно, что чеченский народ никогда не покорялся грубой силе и, возможно, не покорится на этот раз, разумеется, если он не будет полностью уничтожен физически. Свои размышления о событиях в Чечне и о судьбах чеченского народа Хуан Гойтисолу изложил в книге «Записки о чеченской войне». Эта книга переведена на многие языки и издана в десятках странах мира, за исключением, разумеется, России.
С выдающимся испанским писателем Хуаном Гойтисоло беседовал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. В июне мы по традиции вспоминаем 41-й год, гитлеровское нападение на СССР, предшествовавших войне, становится все больше. В новой мифологии разбирался мой коллега Владимир Тольц.
На первый взгляд может показаться, что с историей германо-советской войны, превратившейся для советского народа в отечественную, происходит то же, что обычно происходит с историями великих сражений, по мере времени превращающихся из факта, уходящей в прошлое жизни, в героический миф. Но это только на первый взгляд. Существуют и радующие историков отличия. Во-первых, количество документов и исторических источников иного рода здесь отнюдь еще не исчерпано. И обильные публикации их в последние 15-20 лет дают основание полагать, что нас еще много нового ждет на этом фронте. Во-вторых, несмотря на размножение самых разных, порой фантастических версий событий начала войны и гальванизацию некоторых весьма старых и опасных, чего, например, стоит недавняя реанимация на сайте Министерства обороны Российской Федерации отставным полковником Сергеем Ковалевым гитлеровских обвинений Польши как виновника Второй мировой войны. Все это понадобилось полковнику Ковалеву для оправдания Сталина. Так вот, несмотря на такого рода рецидивы прошлого, его новейшие толкования все больше наполняются адаптацией знаний неизвестных ранее реалий. Уходит в прошлое теория о внезапности вероломного нападения гитлеровского рейха на Советский Союз, неожиданности его для советского народа и его руководства, занятых мирным трудом и социалистическим строительством. Именно неожиданностью нападения долгие годы объясняла советская пропаганда военные неудачи СССР первого периода войны. Сотни, тысячи опубликованных ныне документов свидетельствуют, советское руководство было задолго и хорошо информировано о предстоящем нападении Германии и даже о датах этого вторжения. Но еще до этих массовых публикаций где-то после 20-го съезда возникла и другая версия. Советские первого периода войны неудачи объяснялись личными недостатками Сталина, его подозрительностью и недоверием к данным разведки. А лет 15 назад возникла еще одна версия. Ее создатель вовсе не историк, работающий в архивах, а талантливый исторический публицист, бывший советский шпион Владимир Резун, публикующийся под псевдонимом Виктор Суворов. Если коротко, по его теории выходит, что Сталин сам готовился напасть на Гитлера, потому оказался и не готов к гитлеровской агрессии. Историк советских разведывательных, сыскных и карательных органов, доктор наук Никита Петров, говорит мне на это.
Собственно говоря, рассмотреть все по порядку. Во-первых, та самая давняя первая версия событий. Она, понятно, страдает не просто однобокостью, а нежеланием замечать важнейшее, что составляло предвоенно-сталинско-гитлеровские отношения. Это, конечно же, пакт. Пакт, под которым была база, это тайный секретный протокол, согласно которому Гитлер и Сталин, по сути, делили сопредельные страны. Отсюда потом и возникло это слово «вероломно». Так что в каком-то смысле незамечание войны и прерванный мирный советский труд – это не более чем красивая фраза. Потому что проводилась подготовка к войне, пакт объяснялся потом задним уже числом, как возможность оттянуть начало войны, которая, дескать, была бы прям совсем уж на пороге. Ну и многое-многое другое. Но вот это вот союзничество Сталина и нацистской Германии, Советского Союза и Третьего Рейха – это на самом деле и есть причина войны, которая потом произошла в июне 41 года, только по той простой, в общем-то, и тоже объяснимой причине, что вот эта вот линия разграничения, она Сталином была нарушена. Линия разграничения из протокола к пакту в августе 39 года. Ведь там было четко сказано, что границами между интересами СССР и Рейха является северная граница Литвы.
Так считает Никита Петров.
Но прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что все версии, перечисленные вами выше, они и сейчас существуют.
Это в беседу со мной вступает доктор исторических наук, автор работ по идеологической подготовке к войне и другим аспектам Второй мировой, Владимир Невежин. Продолжайте, пожалуйста, Владимир Александрович.
Нужно отметить, что особенно последние годы, вот начало третьего тысячелетия, ознаменовались выпуском в свет документов о деятельности нашей разведки. Мы знаем больше всего, таким образом, о деятельности военной разведки и внешней разведки. Что касается Коминтерна, Народного комиссариата иностранных дел и военно-морского флота, здесь в гораздо меньшей степени мы обеспечены источниками. Что касается вопроса о внезапности, стратегической внезапности, неожиданности и так далее, то он тоже дискутируется. Это касается, так сказать, нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года. И я хочу сказать, что очень сложная ситуация. Разобраться даже в этих взглядах, в этих точках зрения очень сложно. А я уж не говорю о том, насколько сложно изучать материалы разведки.
Таково мнение историка войны Владимира Невежина. Историк органов Никита Петров, рассматривая перечисленные мной историографические версии, продолжает.
Когда мы говорим о том, что Сталин готовился к войне, но игнорировал разведдонесения в силу своей паранойи, она на самом деле тоже не выдерживает критики по той простой причине, что невозможно такой массив разведдокументации, скажем, не замечать или считать, что все сплошь дезинформация. До сих пор ведутся споры, почему так случилось, что в разведке тогда не было аналитического отдела, который бы аккумулировал разрозненные донесения агентуры с Запада, из различных стран, и на этой основе делал бы уже большие и внятные реляции, где было бы четко сказано, что происходит, чего ожидать, когда какие даты, как эта информация коррелируется с другими информационными массивами и так далее, и так далее. И получалось так, что Сталин получает сырые разведдонесения.
Не могу не процитировать резолюцию Сталина на донесение, основанном на сообщениях членов Красной Капеллы, Хара Шульца Бойзена, псевдоним «Старшина», из Министерства авиации Третьего Рейха, и Арвида Харнака, корсиканец, из Рейхсминистерства экономики. Они за 5 дней до начала войны сообщали, удар можно ожидать в любое время. Сталин написал на этом донесении товарищу Меркулову: «Может послать ваш источник из штаба германской авиации к ебаной матери». Это не источник, а дезинформатор. В 42-м Шульце Бойзен и Харнак были гитлеровцами казнены. Доктор Невежин говорит о них так.
Вот Сталин им не доверял, поэтому, когда уже накопилось достаточно много противоречивой информации от корсиканца и старшины, он сделал вот эту резолюцию, написал уже, так сказать. Но глубокое исследование всех сообщений, которые были посланы, начиная с сентября 1940 года и вот до середины июня 1941 года, позволило сделать вывод, что и старшина, и корсиканец, они были очень противоречивы в своих выводах. Что значит «все приготовления завершены» и что значит «удар ожидать в любое время»?
Мнение историка Никиты Петрова.
С моей точки зрения, в этом сообщении Сталина разозлило. Тут ведь написано, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. Вот это, с моей точки зрения, шло вразрез с представлениями Сталина о том, как будет действовать Гитлер.
Каковы же, по вашему мнению, были эти представления?
У Сталина была весьма такая устоявшаяся и, собственно, подтвержденная практикой схема, что Гитлер обязательно предъявит ультиматум или какие-то требования. А вот в этом донесении из Берлина про это не было сказано ни слова. А Сталин ждал этих требований. И этой схеме Гитлер, собственно, следовал все предшествующие конфликты. Либо выдумывал повод для конфликта, либо инсценирован конфликт, как это было с нападением на радиостанцию в Гляйвице, либо предъявлял предварительно заведомо невыполнимые требования. Иногда выполнимые, как, скажем, требования передать Мемельский край Литве. И Литва передала Мемельский край, и, собственно, ничего дальше, кроме захвата этого Мемельского края, не произошло. Но тогда было еще и не время для, может быть, начала Второй мировой войны. Так что, мне кажется, Сталин пал жертвой схематизма, который подсказывал ему, что Гитлер непременно предъявит этот ультиматум. И, кстати говоря, вот косвенное подтверждение этого мы и находим в одном, пока еще, к сожалению, не слишком, что называется, известном документе. Хотя он опубликован, но его мало обсуждают. Это объяснение Судоплатова в президиум ЦК КПСС 7 августа 1953 года о том, какое он получил деликатное задание от Берии. Он должен был через болгарского посла Стаменова передать, по сути, вопросник Берлину. И эти вопросы были Судоплатову продиктованы Берии. А Берия, известно, значит, перечислял эти вопросы, глядя в свою записную книжку, как пишет Судоплатов. То есть получается так, что Берия получил указания от самого Сталина. И вот там вопросы были очень интересные. Первый. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР? Второе. Что Германия устроила, на каких условиях согласна прекратить войну, что нужно для прекращения войны? Устроит ли немцы в передаче Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Корейский перешейк?
Историк Никита Петров версию о планировавшемся Сталином упреждающем ударе стоит обсудить отдельно, и к ней мы еще вернемся.
О новых версиях событий, предшествовавших началу войны, рассказывал Владимир Туц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В «Поверх барьеров» передача «Настройщик голоса».
Па-па-па, а не па-па. Борьба идет только за то, чтобы точный слог от слова сложения. Согласное гласное вместе, но согласное совместно с гласной.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Виктор Черномырдин освобожден от должности посла России на Украине. По сообщению агентств, указом президента Черномырдин назначен спецпредставителем главы государства по экономическому сотрудничеству с СНГ. Президент России Дмитрий Медведев не исключил возможности законодательных поправок, улучшающих условия для деятельности непарламентских партий. Он заявил об этом на встрече с представителями движений «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России». Распространение гриппа H1N1 переросло в пандемию, объявила Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, болезнь, появившаяся в Мексике 2 месяца назад, теперь широко передается между группами людей в Азии, Америке и Европе. Вспышки гриппа отмечены в 74 странах. Россия назвала неприемлемым принятый Нижней палатой японского парламента закон об активизации усилий по возвращению Японии и Южно-Курильских островов. Министерство иностранных дел России заявляет, что Южные Курилы перешли к Советскому Союзу, а затем к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, а потому не может идти речи об их возвращении, при этом само слово «возвращение» взято в заявлении МИДа в кавычки. Поиски пропавших в коме детей уже 7 суток не приносят результатов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, около 800 человек ведут поиски на земле и с воздуха. Обследовано 240 квадратных километров. 4 человека погибли и 2 получили ранения при взрыве на заводе в Ленинградской области. По сообщению МЧС, все жертвы – рабочие предприятия. Взорвался пресс для металла. Число жертв аварии в Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 10. По сообщению властей, в четверг было найдено тело еще одного погибшего горняка. Ведутся поиски 3 шахтеров. Вертолет Ми-8, разбившийся на Алтае в январе, пилотировал пассажир, сообщается в отчете авиационного комитета.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Может ли спасти слабую валюту ее привязка к сильной? И рассказ о глобальном форуме по свободе слова в Осло. Острый финансовый кризис, который переживает сегодня Латвия, возродил споры экономистов о том, насколько эффективна сама схема привязки одной валюты к другой, более сильной по фиксированному курсу. Эти споры ведутся уже полвека. За это время лишь в очень немногих странах привязка местной валюты к какой-то другой оказывалась удачной. Ее жизнеспособность в очередной раз оказалась под угрозой в начале 21 века, когда Аргентина после 10-летней привязки своей валюты к американскому доллару под давлением внутреннего кризиса вынуждена была от нее отказаться. Сколь вероятен подобный сценарий в условиях нынешнего глобального финансового кризиса? Об этом в материале Сергея Синицкого.
Курс латвийского лата уже 4 года жестко привязан к курсу единой европейской валюты, полностью перейти на которую страна планирует уже в ближайшее время. Но почему из 3 стран Балтии именно в Латвии нынешний финансовый кризис проявился сильнее всего? Ведь и в Эстонии, и в Литве местные валюты также привязаны к евро, а уровень накопленных в них кредитов, взятых ранее компаниями или гражданами, не в местной валюте, а именно в евро, в ожидании полного перехода на него в ближайшее время, примерно одинаков. Наш первый собеседник – исполнительный директор Института стран Восточной Европы, расположенного в немецком Регенсбурге, Фолькхард Винтер.
Кризис почти в равной мере отразился на всех странах Балтии, но именно Латвии пришлось срочно обратиться к МВФ с заявкой на кредит, крупный и срочный. Ситуацию в стране усугубили, во-первых, отток капитала, во-вторых, большие долги компаний и частных лиц, в первую очередь, по краткосрочным кредитам. Поэтому экономическая и, как следствие, социальная ситуация в Латвии оказались заметно хуже, чем в соседних Литве и Эстонии.
Общий объем экономики Латвии сократился в первом квартале на 18% к уровню 3 первых месяцев прошлого года. Это самое крупное падение среди всех 27 стран Европейского Союза. И на следующей неделе латвийскому парламенту предстоит рассмотреть новые предложения правительства о повышении некоторых налогов, а также о сокращении бюджетных расходов сразу на 10%. Финансовые власти Латвии надеются, что сокращение за счет таких мер грядущего дефицита бюджета позволит стране получить от МВФ и Европейского Союза очередные 1 200 000 000 000 евро в рамках ранее согласованного объема финансовой помощи на 7,5 миллиардов евро. А это, в свою очередь, позволит стране избежать девальвации национальной валюты. Из Копенгагена руководитель аналитического отдела развивающихся рынков Danske Bank Ларс Кристенсен. There is no easy solution.
Devaluation is bad. Здесь нет простого решения. Девальвировать валюту для Латвии плохо, не девальвировать тоже плохо. Но что ясно, в нынешней ситуации деньги становятся в стране недоступными, финансовые рынки просто разрушены, на них отсутствует какая-либо ликвидность. В стране, по сути, нет функционирующей банковской системы. В такой ситуации она просто вынуждена либо пойти на девальвацию, либо получить масштабную финансовую поддержку извне, причем безотлагательно. Просто заявления латвийских властей, что они не допустят девальвации национальной валюты, помогут мало. Здесь необходимо предложить дать большее.
Из Регенсбурга Фолькарт Винценс, исполнительный директор немецкого института стран Восточной Европы.
Вопрос в том, был ли вообще выбор у Латвии. Ведь Национальный банк и правительство заявили, что отменять привязку национальной валюты к евро они не намерены. И МВФ, предоставивший Латвии кредит, с этим согласился. По сути, вы правы, простых решений здесь просто не существует. Придется и государственные расходы сокращать, и налоги повышать. Но, с другой стороны, сохранение привязки лата к евро сулит Латвии перспективу присоединения через 3-4 года к еврозоне, чего, естественно, не произойдет, если страна сейчас девальвирует национальную валюту. Более того, девальвация усугубит ситуацию не только в самой Латвии, но и у соседей в Литве и Эстонии. И если она случится в Латвии, девальвировать свои валюты придется и другим странам. Возникающий эффект домино может затронуть Болгарию, Венгрию и другие страны региона. Поэтому стремление властей Латвии уйти от девальвации лата вполне понятно. Но в итоге решать, что лучше, а что хуже, будет финансовый рынок. Пока ситуация в Латвии близка к критической, тем более, что Национальный банк чуть ли не каждый день повышает процентные ставки. Они уже приблизились к 20%. Как дальше будет развиваться ситуация, представить трудно.
Идея привязки валюты той или иной страны к более твердым валютам довольно активно пропагандировалась некоторыми экономистами еще в 90-е годы 20 века на фоне, как тогда казалось, удачного опыта Аргентины. Идея обсуждалась тогда и в России, а ключевые аргентинские министры побывали с визитами в Москве. Но в 2001 году финансовый кризис в Аргентине достиг таких масштабов, что от привязки местной валюты к американскому доллару пришлось отказаться. И, кстати, экономический рост в Аргентине через 1.5-2 года восстановился. Одни валюты привязывали к другим не только в Аргентине и не только в конце 20 века. Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Самый успешный пример – это Гонконг. С 1935 года гонконгский доллар привязан к британскому фунту стерлингов, и, в общем-то, эта система работает. С 1928 по 1979 год ирландский фунт в течение полувека был привязан к британскому фунту, и эта система работала. Но, в принципе, все остальные эксперименты оказались неудачными. Опыт показывает, что, в принципе, фиксированный курс валют шатается при внутренних кризисах и при внешних кризисах. То есть любой шок, скажем, падение цен на природные ресурсы, которые повлияли на Аргентину и на Россию как ресурсопроизводящие страны, или нынешний глобальный финансовый кризис, любой шок, который ведет к оттоку капитала из-за того, что страна должна выплачивать долги или инвесторы уходят с внутренних рынков, он сразу подрывает фиксированный курс валюты, не может страна его поддерживать.
Если история применения таких схем насчитывает уже десятилетия, как она отражена в экономической теории?
Существует в экономике такое понятие «не святой троицы». Это теорию, которую создали Нобелевский лауреат Роберт Мандел и Маркус Флеминг в 60-е годы. Она показывает, что невозможно иметь одновременно фиксированный обменный курс, свободный поток капиталов и независимую денежную политику. Потому что при независимой денежной политике центральный банк может печатать деньги, из-за этого возникает угроза инфляции, тогда люди стараются вывести капитал. Свободный поток капиталов позволяет это сделать, или наоборот, инвесторы приходят на внутренний рынок, потом уходят из него, и тогда невозможно поддерживать фиксированный курс валюты, потому что у центрального банка просто не окажется достаточно резервов.
Но для решения именно таких проблем и было придумано так называемое валютное управление, то есть институт, ограничивающий в том числе и возможность эмиссии. И существовал он не только в Аргентине или Гонконге, но и существует в том или ином виде сегодня, например, в Болгарии или Литве.
При валютном управлении нет центрального банка, нет независимой денежной политики. Поэтому казалось, что проблема будет решена. И вот в Гонконге именно существует валютное управление, и оно работает. В Аргентине, в общем-то, было валютное управление, и оно не сработало. При отсутствии независимой денежной политики возникает другая проблема. Долги все равно остаются. Все равно остается независимая бюджетная политика. В условиях глобализации особенно все равно остается независимая долговая политика банков и финансовых учреждений. И когда они набирают такие долги, а потом инвесторы уходят с внутренних рынков, либо при внутренних внутреннем шоке, либо при внешнем глобальном шоке, при рецессии, как сейчас, эффект получается тот же самый. Поэтому даже при отсутствии независимой денежной политики, все равно фиксированный курс даже при валютном управлении работать не может. Поэтому экономисты сейчас пришли к выводу, что реальная альтернатива – это либо полная долларизация или вообще переход на какую-то чужую валюту, где нет никакой собственной денежной политики, нет собственной валюты, и поэтому нет опасности крушения этой валюты. Либо плавающий или гибкий обменный курс, как он существует в большинстве стран, где курс валюты отражает спрос и предложение на данную валюту и, соответственно, на товары, производимые в данной стране.
Среди предложений, обсуждавшихся еще недавно в Европейском Союзе в связи с ситуацией в Латвии, ускоренный прием этой страны и, не исключено, двух соседних в еврозону. Фолькарт Винценс, исполнительный директор немецкого института стран Восточной Европы, Регенсбург.
Конечно, ни в одной из стран Балтии экономика сегодня не соответствует критериям еврозоны. Поэтому действительно вопрос об ускоренном приеме Латвии или ее соседей можно обсуждать разве что в виде исключения. Но проблема в том, что если такое исключение сделать для относительно небольших балтийских стран, то и другие, например, Болгария и Румыния, вправе будут потребовать, чтобы это исключение распространилось бы и на них. Поэтому можно ожидать скорее неких многосторонних усилий Европейского Союза, чтобы помочь странам Балтии преодолеть нынешний кризис. Кстати, и Европейский центральный банк, и Германия отвергли саму возможность такого исключения. И, по-моему, об ускоренном приеме Латвии в еврозону в ближайшем будущем не может быть и речи.
Ну а в случае девальвации национальной валюты эта перспектива станет еще более отдаленной. И вот дилемма. Ведь фиксированный валютный курс, отмечают эксперты, фактически лишает финансовой власти той или иной страны возможности гибко реагировать на изменения направлений потоков капитала, особенно в эпоху глобальных финансовых рынков, и тем более, когда эти рынки в кризисе, как сегодня. Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета в США.
Привязка курса лишает очень больших возможностей. Представим себе, как было в Гонконге одно время, когда был большой приток капитала в страну, потому что все хотели покупать акции гонконгских предприятий. А курс валюты привязан, значит, валютное управление должно печатать как можно больше гонконгских долларов. Или вот в России в последние годы до нынешнего кризиса, когда поднялись цены на нефть и был большой приток долларов на российский рынок, центральный банк вынужден был печатать рубли. Значит, и в Гонконге была высокая инфляция 11-12% в год, и в России была высокая инфляция 13-15% в год. А инфляция создавала проблемы для экономического развития.
Получается, что при оттоке капитала из страны складывается еще более сложная ситуация.
Тогда происходит, что валютное управление или центральный банк, как в России, вынуждены продавать иностранную валюту для того, чтобы поддерживать фиксированный курс своей валюты, и тогда они оттягивают свою собственную денежную массу с рынка. И это ведет к глубокой рецессии или глубокой депрессии, что произошло в Аргентине во время валютного управления, из-за чего оно рухнуло в 2000-2001 году, или что вот сейчас произошло в России, где для поддержки курса рубля вынуждены были оттянуть с рынка 10% рублевой массы, и сейчас в России 15% снижения валового внутреннего продукта. Фиксированный курс при любых шоках – это очень опасная экономическая политика.
На прошлой неделе Национальный банк Латвии предпринял масштабные интервенции на валютном рынке, продав для поддержания курса национальной валюты почти 8% собственных валютных резервов, но они не безграничны. Международное рейтинговое агентство Moody's в только что представленном очередном отчете об экономике Латвии предполагает, что стране с помощью Европейского Союза все же удастся избежать девальвации, хотя ее угроза и сохраняется.
Может ли сильная валюта спасти слабую, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В начале июня в Осло прошел глобальный форум по свободе слова, который собрал 500 делегатов из 103 стран мира и представителей 230 организаций. На 28 семинарах обсуждались все проблемы свободы выражения, от законодательных инициатив до попыток контролировать интернет. Из Осло вернулся мой коллега Олег Панфилов.
В начале июня в норвежской столице, в Осло, состоялся глобальный форум по свободе выражения, на котором собралось большое количество людей практически со всех континентов. Они обсуждали много проблем, от законодательных инициатив до государственного контроля над интернетом. Это, кстати, не единственный глобальный форум, уже несколько лет проводится другой, по развитию средств информации. И одним из организаторов этого форума является Мананас Ламазян. Она сейчас находится по телефону из Парижа. Манана, чем продиктовано проведение подобных форумов? В мире существует такое разнообразие политических систем и условий для развития средств информации, что найти что-то похожее, что объединяет усилия, довольно сложно. Что обычно обсуждают на этих форумах?
Мне кажется, что, может быть, в мире очень много систем и много государств, и миллион языков, и миллиарды людей, но объединяет всех их то, что медиа во всех странах, где бы они ни работали, они имеют определенные функции перед обществом. Поэтому как бы общая функция средств массовой информации удовлетворять потребности общества в информации, давать им информацию, которая позволяет каким-то образом каждому человеку на основе полученной информации принимать конкретные решения по поводу своей собственной жизни, по поводу того, что делает его государство, по поводу того, в каком обществе он живет, это очень важно. А поскольку действительно есть много разных систем и много разных состояний свободы слова, много разных состояний уровня средств массовой информации в каждой стране, мне кажется, такие глобальные форумы, которые позволяют людям, занимающимся более или менее одним и тем же делом, собраться вместе, обсудить собственные проблемы и научиться друг у друга, что делать, всегда полезны. Во-первых, форум дает возможность поучиться. Во-вторых, форум дает возможность понять свое место вообще в глобальном мире и как твоя страна и медиа твоей страны существуют, насколько они как бы отвечают требованиям, таким общепринятым мировым стандартам, насколько нет, и что можно сделать для того, чтобы улучшить, если ты считаешь, что медиа в твоей стране там не до конца ответственны перед аудиторией, что можно для этого сделать, какие способы существуют. Поэтому, мне кажется, форумы всегда полезны, и другое дело, что очень часто, конечно, их нельзя проводить, это бессмысленно. Например, тот глобальный форум по вопросам медиаразвития, который организовала не я одна, а организаторов там десяток организаций международных, они проводятся там раз в 4 года, не чаще. Региональные могут чаще, потому что люди, которые живут в странах, близких друг к другу, где более-менее похожая ситуация, они, может быть, ну, чуть ближе друг к другу.
Тем не менее, я вернусь к своему тезису о том, что существует большое количество разнообразных политических систем и режимов и разного отношения правительств и президентов к тому, что мы привыкли называть свободой слова. Если сравнивать с Норвегией, которая находится по всем показателям на первом месте по уровню свободы слова, и, допустим, Афганистан или какой-нибудь из стран Центральной Африки, то это совершенно разные условия для работы журналистов. Где тут точки соприкосновения?
Ну, мне кажется, вот соседство и общее прошлое дает возможность каким-то образом... Похожее прошлое, я бы сказала, не общее, а похожее прошлое дает возможность искать более конкретные способы работы, более конкретные какие-то приемы, как изменить ситуацию. Поэтому, мне кажется, конечно, люди, которые занимаются развитием медиа в Пакистане, в Индии, и в Китае, и в Непале, у них гораздо больше общего. И вот, тем более, что есть общие границы, тем более, что есть, предположим, общие проблемы, например, между Пакистаном и Индией, граница Афганистан-Пакистан. Это все как бы вещи похожие. У нас, людей из бывшего Советского Союза и как бы Восточной Европы, очень много общего. Мы все вышли из тоталитарного режима советского и все хотим изменить. И у нас процессы, в общем, которые происходят в обществе и, соответственно, процессы, которые влияют на развитие медиа, более-менее похожи. Скорость разная. Скорость, которой там двигаются чешские медиа или польские, она, безусловно, быстрее, чем то, как изменяются российские медиа, предположим. С одной стороны, кажется, что на Украине больше свободы слова, чем в России, но с другой стороны, проблем на Украине ровно столько же, сколько в России. Поэтому в этом смысле соседство, оно дает возможность посмотреть на других и примерить на себя. Я, например, правда, очень многому училась у польских организаций, которые занимаются развитием медиа. Кстати, должна сказать, что чем хуже ситуация с медиа, тем больше таких организаций. В Польше их очень немного. В Чехии тоже немного, да, а вот, предположим, в наших странах, потому что мы понимаем проблему, потому что мы понимаем, как много разных аспектов медиа существует, не только разные виды, печать, радио, телевидение, но еще много разных аспектов, менеджмент медиа, владельцы медиа, уровень журналистики, уровень исследовательской журналистики, качество новостей, это все вещи, которые разные организации занимаются по-разному, пытаясь улучшить, но все вместе это дает возможность каким-то образом влиять на развитие медиа в стране.
Есть такой политический термин, слово, которое любят употреблять в последнее время политологи, это вызовы. Вот с какими вызовами сейчас сталкивается журналистика во всем мире? Для постсоветского пространства, к примеру, для Китая, для некоторых стран третьего мира, это проблема доступа к интернету и попытки государства контролировать интернет. В других странах это, возможно, доступ к каким-то другим источникам информации, например, в Афганистане, где тотальная безграмотность, где бесполезно развивать газетный бизнес, кроме больших городов, там нужно развивать радио и телевидение. Вот с какими вызовами сейчас сталкиваются журналисты во всем мире?
Безусловно, в Афганистане радио и телевидение имеют значительно больше влияния, чем газеты, да? При этом понятно, что в том же самом Афганистане телевидение в основном находится в руках коммерческое, а вот есть очень много таких комьюнити-радио, которые существуют в маленьких городах. Они очень бедные, они с трудом выживают, но они доносят ту информацию, которая конкретно нужна людям, живущим в этих конкретных деревнях, там, селах, маленьких городах и так далее. Но есть как бы есть общие вызовы. Если говорить об общих вызовах, я бы сказала перед журналистикой во всем мире. Возможно, это мое личное мнение, и оно никак не подтверждается никакими аналитическими материалами и так далее. Мне кажется, что существует два больших вызова. Один из них, я бы сказала, вот то, что касается изменения с разной скоростью в странах средств, которыми доставляются информация для людей, да, и интернет, мобильный телефон там и так далее. Вот это вот как и воспользоваться развитием технологий, которые позволяют сейчас ускорять обработку информации, ее доставку, делать ее более индивидуальной, конкретно для каждого потребителя, а не в целом для там очень большой группы. Вот как эту технологическую, ну не революцию, а этот технологический прогресс подчинить журналистским стандартам. Сейчас во всем мире развивается то, что мы называем гражданской журналистикой. Это блоги, это блогеры, это когда люди сами создают контент, люди сами посылают новости там и так далее на большое количество сайтов. В этой части самый большой вопрос, который существует, а как быть с точностью? И пока люди, журналисты, не очень хорошо понимают. Есть небольшой разрыв между профессиональными журналистами и гражданскими журналистами. И профессиональные журналисты часто критикуют гражданских людей, потому что они говорят, что мы как профессиональные журналисты отвечаем за качество информации, мы отвечаем за то, что факты проверены, а гражданские журналисты часто этого не делают. Поэтому вот это вот новые технологии диктуют новые вызовы, на этом уровне существуют. А мне кажется, на уровне вот наших стран, стран бывшего Советского Союза и так далее, самая большая проблема и вызов для меня – это журналистская апатия и цинизм.
Я, тем не менее, конечно, должен затронуть проблему России, и тут, совершенно не желая оскорбить или обидеть кого-либо, должен сказать, что на каждой из этих форумов или различные конференции или какие-то круглые столы, которые проводятся в Европе, приезжает один и тот же набор российских участников. Это говорит о том, что так мало людей сейчас могут представить Россию, особенно независимую прессу, независимую журналистику. И, кстати, к тому, о чем было сказано по поводу зависимости количества медийных организаций от состояния свободы слова в России, медийных организаций как раз-таки не очень много. Вот что происходит сейчас для вас со стороны, уже не бывая в России несколько лет? Какой взгляд на Россию сейчас?
Ну, я 2 года не была дома, и я должна сказать, что, конечно, я стараюсь следить, я постоянно нахожусь в интернете, и я, безусловно, читаю каждый номер новой газеты, не выхожу с сайта «Эхо», газеты «Ру» и много-много других сайтов, в которых я получаю информацию. Я думаю, что ситуация мало изменилась за последние, я бы сказала, 4-5 лет. Тот цинизм, та апатия, то безразличие, которое появилось среди молодых журналистов, которые как мне кажется, не верят в то, что они что-то могут изменить своими публикациями, поэтому абсолютно покорно следуют редакционным, я бы сказала, там, я не знаю, правилам, которые в тех или иных средствах массовой информации существуют, которые дорожат своим местом, поэтому лишний раз не выступают за то, что когда их материалы режут или там, я не знаю, переделывают, когда гостей каким-то образом фильтруют, этих можно звать в эфир, тех нельзя звать в эфир, об этом можно говорить, другого, об другом нельзя говорить. Это очень грустная, конечно, картина, но она уже несколько лет, это не то, что вчера началось, и я даже не знаю, как с этим бороться. Для меня это самое главное, потому что российская медиа, в принципе, в своей развлекательной сути вполне приличные, они всем мировым стандартам соответствуют. Российское информационное вещание, на мой взгляд, крайне одностороннее. И я вот смотрю программу «Время», у меня другой программы вот в телевизоре здесь нету, да. Я смотрю программу «Время», а потом я смотрю другие новости других стран мира. И я понимаю, что вот как будто две разные картины мира. Абсолютно. Мы очень сосредоточены на самих себе. Для нас не существует внешнего мира. Нам не интересны другие люди. Даже если они как-то, мы их упоминаем, другие страны, люди и так далее, только в связи с собой. То есть вот эта сосредоточенность на себе и желание постоянно доказать самим себе, что мы центр мироздания, и мы все делаем правильно, а остальные все кругом дураки, вот это вот меня очень раздражает. И мне как-то крайне грустно. И это как раз связано с тем, что так мало людей приезжают на такие международные журналисты, тусовки. То есть российская журналистика не является частью международной журналистской тусовки. И она не живет этими интересами, она не разговаривает о том, что волнует журналистов в других странах мира. Очень даже интересно, когда вот ты сравниваешь, ты разговариваешь с журналистом какой-то из одной страны, а потом из России, ты понимаешь, что вот это просто разные интересы у этих людей. И они по-разному описывают сущность своей профессии и как бы свою роль в профессии. И это очень грустно. Вот это наша вот внутренняя сосредоточенность и апатия к миру и неверие в свои собственные силы.
Спасибо. Это была Манана Асламазян, бывший руководитель фонда «Интерньюз» и образованные медиа, сейчас руководитель организации «Интерньюз Европа». Она была с нами по телефону из Парижа.
О глобальном форуме по свободе слова в Осло рассказывал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги первой встречи президента Медведева с лидерами партий, не представленных в парламенте, подводим с участниками встречи и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они должны вкалывать на своих местах. В противном случае у нас наступит паралич в управлении.
Это исключительно дерзкое преступление, отличающееся особой жестокостью.
Мы, Япония, с самого начала выступали за принятие дополнительных санкций.
Поездкой в Грузию мне хотелось продемонстрировать нашу поддержку Грузии.
Я буду голосовать за мир Хосейна Мусави.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. свободный информационный мир «Радио Свобода».